Да не спорю я, что все движется к некоему тупику. Да, мы, наверное, именно туда и движемся. Но когда-то же строили Вавилонскую башню. Долго строили. Нам-то здесь и теперь понятно, что затея была глупая и невыполнимая. Тупиковая она была. Но тем, кто закладывал и строил ее фундамент, было наверняка офигительно интересно. А вот еще одна очень наивная мысль. Я хорошо понимаю, что она наивная, но я правда об этом думаю. И у меня никак не укладывается в голове. Никак не укладывается. Наверное, недостаточно информации. А может быть, не хватает веры. Так вот, вот эта наивная мысль. По теории Дарвина, а мне в школе так нравилась эта теория, она и теперь мне нравится, такая успокаивающая и в то же время стимулирующая теория. Но у меня есть к ней вопросы. Но это вопросы, не связанные с тем, что в этой странной теории не хватает каких-то связующих звеньев. Это другие, очень наивные вопросы. Точнее, один вопрос. Так вот, по этой теории когда-то зародилась на Земле жизнь. Плавали в воде какие-то одноклеточные микроорганизмы. Опустим их. Они плавали очень долго, миллионы лет. Меня интересует, что было потом. А потом вылезла на берег ящерица. То есть такое целое живое существо с головой, глазами, лапами, мозгом. Пусть крошечным, но мозгом вылезла ящерица. А потом она стала развиваться. Развивалась, развивалась. И в итоге этого развития – бабах! Эйнштейн. То есть из ящерицы получился Эйнштейн. Не Вергилий, не Наполеон, не Ганс Христиан Андерсен и даже не Джордж Вашингтон, а Эйнштейн. То есть человек с такими мозгами, о которых страшно даже думать. И между ящерицей и Эйнштейном вот такое огромное временное расстояние. А если подумать и применить теорию Дарвина, то что должно получиться на таком же расстоянии от Эйнштейна в будущем? А? Что-то совершенно космическое, по идее. Но почему я уверен, что там ничего особенного не будет? И даже нового Эйнштейна там не будет. Как-то я его там не вижу. Почему? То есть почему-то этой ящерице хотелось измениться. Это подумать только, как же ей хотелось измениться-то. И вот мой вопрос к Дарвину. Почему мне совершенно не хочется меняться? Я не хочу. Мне очень нравится лениться. Я люблю праздники. Я хочу веселья и радости. Удовольствий разных хочу. Хочу много денег. Но это я хочу такой, какой я есть, себе такому, какой есть. Я не хочу меняться. Я хочу хорошо жить. А меняться не хочу. Я не могу даже представить себя другим. Я и Эйнштейном быть не хочу. А ящерица хотела. И очень сильно хотела. А я не хочу. Помню, с бабушкой давно мы рассматривали какую-то книгу. Там были всякие картины старинных мастеров. Я задавал много вопросов. А это что? А это кто? А зачем это? На одной картине было поле. Сады с большими фруктовыми деревьями. Среди поля били диковинные фонтаны. По полю ходили животные, разные животные. Львы, олени, какие-то лошади, неизвестные мне животные. А еще там ходили голые люди. Было видно, что они очень спокойно ходят. И птицы летали в небе. Бабушка сказала, что это рай, и туда попадают очень хорошие люди. Нужно прилежно учиться, слушаться, потом усердно работать, не пить водку, как сосед с верхнего этажа дядя Сережа, не драться, как дядя Сережа со своей женой тетей Светой. И тогда... Я посмотрел на эту картину, и мне очень туда не захотелось. На этой картине все было очень спокойно. Все ходили, никто не бегал, ни люди, ни животные. Все люди и животные были взрослые, не было детей. не было ничего интересного. Никто не ездил на велосипеде, ничего веселого. Даже львы были какие-то скучные, и мне туда не захотелось. А я до сих пор помню свое чувство и об этом думаю. Это, конечно, наивно и даже дерзко думать о рае и рассчитывать на него. Очень наивно и очень дерзко. Но я думаю и полагаю, что теперь понимаю того художника и почему там, в его раю, все так спокойно. Видимо, в этом спокойствии и есть рай. В этом безмятежном спокойствии. Но я не могу себе этого спокойствия представить. Я могу поверить, что оно может быть, и что оно может быть вечным, но представить этого не могу. Я вечности-то представить не могу. А как я могу представить вечное спокойствие? Я же живой. Как меня когда-то поразило в школе на уроке утверждение учителя о том, что при коммунизме, то есть коммунистическом обществе, не будет денег. Я этого не понял. Я не мог себе представить такой мир. Я стал приставать к отцу с вопросами, мол, как вообще можно думать о некоем коммунизме, при котором не будет денег? Кто тогда будет работать? Никто же не станет работать, если можно будет пойти в магазин и просто так взять все, что надо. И даже то, что не надо. Продавцы и те не станут работать. Папа улыбался. Я прекрасно помню эту его улыбку. И кажется, теперь я ее понимаю. Он сказал мне тогда, что мы этого понять не можем, потому что у нас другое сознание. А когда придет коммунизм, у людей будет такое сознание, что они про деньги даже думать не будут, лишнего не возьмут, потому что тоже не захотят. А вот работать хотеть они будут. Им будет это нравиться, и они будут даже жаждать работать. А вот это мне стало понятно. Про другое сознание я понял. А еще я сразу понял, что мое сознание не изменится. Правда, когда я думал об этом, мне несколько раз становилось страшно. Я боялся, а вдруг мое сознание все-таки изменится? И если оно изменится, а вдруг я захочу работать? Да еще, например, дворником или того хуже. А я не хотел. Не хотел работать вообще никем. И я стал мечтать, чтобы поскорее настал коммунизм, чтобы у всех сознание изменилось, а у меня нет. Вот тогда я смогу не работать и не учиться. Зато я пойду в магазин, в детский отдел и возьму себе большую желтую грузовую машину, которая выставлена в витрине, стоит очень дорого, и ее не могут мне купить. А когда у всех сознание изменится, мое-то останется неизменным. Денег не станет, и я пойду и возьму все абсолютно бесплатно. То есть, понимаете, я допускал, что сознание может измениться, но не мое. И вот я думаю о рае. Не часто думаю, редко думаю. И никак не могу себе представить. Не сам рай. Не чистое поле без крапивы, бурьяна, мух и комаров. Не сады и фрукты. Не постоянную прекрасную погоду. Себя не могу представить. Не могу представить себя в раю спокойным и счастливым. Мне же нужны будут мои любимые люди. Как я без них? Как я без детей? Без всех моих родных? И еще, в каком я там буду возрасте? А они в каком? Мне страшно об этом думать. Зато я помню мальчика под полотенцем и прогревающее меня насквозь солнышко. При всем при этом я догадываюсь, что такое спокойствие. Настоящее спокойствие. Я его периодически испытываю. Очень ненадолго, правда, но оно случается. И все реже и реже. Это такое спокойствие, когда ты забываешь, что ты человек. То есть, когда на некоторое время ты перестаешь быть человеком. Сейчас объясню. Вот, например, идешь по лесу, по настоящему лесу. Идешь за грибами или по какой-то другой причине. Лето. Идешь. Лес настоящий, серьезный, густой. Ветки трещат под ногами, комары звенят вокруг головы. В лесу душно. Ветер не прорывается внутрь. Он шумит наверху, в кронах. папоротник бьет по ногам и сапогам. Иногда утыкаешься в невидимую паутину. Идешь, идешь, уже устал, вспотел, оглох от шелеста, треска и звона. И вдруг выходишь на маленькую поляну. Солнце ослепляет на секунду. Остановился, огляделся. Поляна маленькая. А глаза устали от мелькания веток и стволов, устали глядеть под ноги. Уши тоже устали. А тут светло, знойно, и стало слышно птиц. Шелест листьев и кузнечиков. Комары на солнце не вылетели, отстали. Огляделся, почувствовал жажду, попил из фляжки. И так вкусно попил. А потом зачем-то запрокинул голову и глянул в небо. И вот оно. Вот тут сбоку в поле зрения попадают ветки, а все остальное — небо. И оно синее-синее, и пара облаков летит быстро. И ты понимаешь, что стоишь в центре Вселенной, в самом центре. Просто в той точке, в которой ты стоишь, находишься только ты. И то, что ты видишь, никто больше так не видит. Никто, кроме тебя. И вдруг ты забываешь, что ты человек. Ты не чувствуешь своего тела, не слышишь своего дыхания и не ощущаешь, что дышишь. Нет никаких мыслей. Ты забываешь, что есть еще в этом мире люди. Близкие или не близкие, любимые или нелюбимые. Никого. И тебя тоже не становится. Тебя тоже нет. Если ты забыл, что ты человек, значит, ты исчез. Только видно и слышно. Только небо и звуки. И даже ощущается, как с тихим скрипом вращается вокруг своей оси Земля. Вот оно, спокойствие. Вот она, жизнь в чистом виде. В такой момент я не человек, я жизнь. Но это длится недолго. Шмель пролетел у уха и напомнил, что есть ухо. Или шея зачесалась и напомнила, что есть шея. Или друзья окликнули откуда-то из леса и напомнили, что я человек. И ты крикнул во всю глотку: «Ау! Я здесь! Эгегей!» А потом еще раз глянул вверх. Просто увидел небо. Как обычно. И немного оглушенный, слегка контуженный и заторможенный пережитым спокойствием, пошел на голоса друзей. И я снова человек, и дышу, и спотыкаюсь, и отгоняю комаров, и потею, и снова хочется пить. Может быть, какое-то такое же спокойствие в раю? Может быть, там я просто все забуду? Забуду, что я человек? Не могу себе представить. Не могу. Представить не могу. Но зато теперь знаю. Знаю такую простую вещь. Я всегда в центре Вселенной. И другие люди, каждый человек тоже. Это просто. Никто не находится в том месте, где я. И никто не видит мир из той точки, из которой вижу я. И я не вижу того, что видят другие. Это значит, что мы, те, кто сейчас живет, то есть мы, живущие сейчас, мы не двигаем историю. Мы не занимаемся историческими процессами. Мы не развиваем жизнь в некоем последовательном процессе от какой-то ящерицы к некоему Эйнштейну. Мы даже не двигаем и не отслеживаем движение времени, хотя, конечно, заглядываем в календари, празднуем дни рождения и новые года. Мы не часть исторического процесса. Мы живые. Мы живые, просто сама жизнь и есть. И мы само время. Мы живые в самом эпицентре жизни. Даже когда спим, даже когда занимаемся всякой фигней, даже когда... Да всегда, всегда, пока живые. Просто мы не думаем об этом. потому что нам не надо. Мы заняты все время. У нас много всяких дел. Мы, правда, часто ноем, что заняты всякой фигней, но нытье – это тоже занятие. У нас всегда есть какое-то занятие, всегда есть какие-то дела. А если их не будет, то мы их придумаем. Правда? И никто никого не знает. Не знает, как мы там внутри живем. Никто не знает меня таким, каким я хотел бы, чтобы меня знали. Вот, например, я выйду и пойду по улице. Иду я по улице, переживаю какое-нибудь свое переживание. Вижу мир так, как его никто не видит. Причем из той точки, в которой только я. Вот весь такой иду. А люди тоже идут и видят. Если, конечно, кто-то бросит на меня взгляд, если я кому-то попадусь на глаза. Люди видят простого человека. Каждый по-разному видит, со своими нюансами. Но в целом люди видят такого человека. Мужчину среднего возраста, вот такого. И все. А я вижу людей. И они не думают про меня, что я плюс один к ним. А я не думаю так про них. Вот так и идем. Или едем, или сидим по домам. Или каждый на своем рабочем месте что-то делает. Но где бы я ни был, вот, например, здесь и сейчас, со мной же всегда и с каждым из нас те люди с наших школьных фотографий. Кого-то мы помним четко, кого-то смутно, чьи-то имена остались в памяти, чьи-то канули. С нами всегда наши бабушки, наши дети, наши друзья разных времен, родители, люди живые или уже ушедшие, все вперемешку. Какие-то любимые фильмы, какие-то важные строки из любимых книг. Все вперемешку. И лица, лица, лица. И у каждого это с собой всегда. И прямо сейчас. Неужели вы их не видите? Я их тоже не вижу. Мелькает что-то, мелькает. Только несколько лиц проявились на миг отчетливее других. У вас, наверное, тоже. И все это, все эти люди, все эти лица здесь. Все здесь. Возьму этот кусочек. Заберу с собой. Не могу его выбросить. Потому что сам же сказал, мол, тут то самое время, в котором мы живем. Я же успел сказать, что это мое время. А другого-то у нас не будет. Здесь же все то, без чего я не могу. А еще здесь те, пусть их немного, но здесь те, кто не может без меня. Улица, по которой я хожу каждый день, без меня может. Запросто. Но есть те, кто не может. Те, кто даже не пытается считать, сколько я плюс к ним. Хотя... Они тоже меня не знают. Но только они не виноваты. Это же у меня нет нужных слов. Так что сам и виноват.